Глава 9. Наш первосвященник во святом святых.
Вопрос о святилище послужил ключом, который помог проникнуть в тайну разочарования 1844 года. Он открыл стройную, законченную, взаимосвязанную систему истины и доказал, что Господь руководил великим адвентистским движением, высвечивая положение народа Божьего и его обязанности. Подобно тому, как ученики Иисуса после ужасной ночи, проведенной в душевных муках и разочарований, обрадовались, увидевши Господа, так и теперь все, поверившие в Его второе пришествие, испытали чувство радости. Они ожидали, что Он придет во славе и вознаградит своих слуг. Когда их надежды не осуществились, они потеряли Иисуса из виду и вместе с Марией рыдали у гроба. «Унесли моего Господа, и не знаю, где положили его». Теперь они вновь увидели его во святом святых. Там они нашли своего сострадательного первосвященника, который вскоре придет, как их царь и избавитель. Свет истины и святилище освещал прошлое, настоящее и будущее. Они знали, что безошибочное провидение Бога ведет их. Хотя, подобно первым ученикам, они не понимали вполне той вести, которую сами проповедовали, тем не менее она была верной во всех отношениях. Проповедуя ее, они исполнили намерение Божье, и их труд не был тщетен перед Господом. Возрожденные к упованию живому, они радовались радостью неизреченной и преславной. И пророчество Даниила на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. И первая ангельская весть «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его», указывали на служение Христа во святом святых в небесном святилище и наследственный суд, а не на второе пришествие Христа, который должен будет искупить свой народ и истребить нечестивых. Ошибка крылась не в исчислении пророческих периодов, а в том, какое событие должно было произойти в конце 2300 дней. Эта ошибка причинила детям Божьим разочарование. Однако все, что было предсказано пророчеством, и все, что они могли ожидать, согласно Писанию, исполнилось. В то самое время, когда они оплакивали свои несбывшиеся надежды, произошло событие, предсказанное этой вестью, которое должно было исполниться прежде, чем Господь придет, чтобы вознаградить своих слуг. Христос пришел. Но только не на эту землю, как они ожидали, но согласно прообразу судного дня, Он вошел во святое святых храма Божьего на небе. Пророк Даниил описывает его как явившегося перед ветхим днями. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». Даниил, 7 глава, стих 13. Об этом говорит и пророк Малахия. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». «И вот он идет, — говорит Господь Саваоф». Малахия 3, глава, стих 1. Пришествие Господа в храм было внезапным и неожиданным событием для его народа. Они не ожидали увидеть его там. Они думали, что он придет на землю в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию. Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, стих 8. Но народ еще не был готов встретить своего Господа. Он должен был приготовиться к этому событию. Люди нуждались во свете, который направил бы их разум к небесному храму Божьему. И тогда, следуя вере за своим первосвященником в его служении, они поймут свои новые обязанности. Церковь должна была получить другую весть предостережения и наставления. Пророк говорит, кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он... как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Малахия, глава 3, стихи 2-3. Те, кто будут жить на земле, когда окончится посредническое служение Христа в небесном святилище, должны будут находиться в присутствии святого Бога без заступника. Их одежды должны быть незапятнанными. Их характер должен быть очищен от греха кровью кропления. При помощи благодати Божьей и собственных усилий они должны выйти победителями в борьбе со злом. В то время, как происходит следственный суд на небесах, когда грехи кающихся грешников удаляются из святилища, среди народа Божьего на земле должна произойти особая работа очищения и оставления греха. Эта работа более ясно представлена в вестях 14 главы книги Откровения. Когда эта работа завершится, последователи Христа будут приготовлены к Его появлению. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. Тогда церковь, которую наш Господь возьмет с собой в день своего пришествия, будет славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Тогда она будет блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Помимо прихода Господа в храм, Малахия также предсказывает Его второе пришествие, когда Он придет совершить суд. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев-прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Иуда имеет в виду то же самое событие, говоря: «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах». Это пришествие и приход Господа в свой храм – совершенно разные события.
Библейское основание.
Вход Христа как нашего первосвященника в святое святых для очищения святилища, описанный в книге Даниила, приход Сына Человеческого к ветхому днями, о котором мы читаем там же, и приход Господа в свой храм, предсказанный Малахией. Все это является описанием одного и того же события, которое изображено также приходом жениха на брачный пир в притче Христа о десяти девах. Летом и осенью 1844 года была возвещена весть: «Вот, жених идет». Тогда особенно четко выявились два типа людей, изображенных в виде мудрых и неразумных дев. Одни с радостью ожидали явления Господа и старательно готовились встретить Его, другие под влиянием страха и минутного порыва довольствовались только теорией истины, но были лишены благодати Божьей. В притче, когда жених пришел, готовые вошли с ним на брачный пир. Изображенный здесь приход жениха происходит перед брачной церемонией. Брак символизирует принятие Христом своего царства. Святой город Новый Иерусалим, который является столицей и олицетворением царства, назван невестой, женой Агнца. Ангел сказал Иоанну: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе, — говорит пророк, — и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Следовательно, невеста представляет собой святой город, а девы, вышедшие навстречу жениху, являются символом церкви. В книге Откровения сказано, что дети Божьи будут гостями на брачной вечере. Если они гости, тогда они не могут быть представлены также и невестой. Христос, как говорит об этом пророк Даниил, получит от ветхого днями на небе власть, славу и царство. Он примет Новый Иерусалим, столицу своего царства, приготовленную как невеста, украшенную для мужа своего. Получив царство, он придет во славе своей как царь царей и Господь господствующих для искупления своего народа, который воссядет с Авраамом, Исааком и Иаковом за трапезы в его царстве, чтобы принять участие в брачной вечере Агнца. Возвещаемая летом 1844 года весть «Вот жених идет» вдохновила тысячи сердец ожидать немедленного пришествия Господа. В назначенное время жених пришел на брачную церемонию, но не на землю, как этого ожидали люди, а к ветхому днями на небе, чтобы принять свое царство. Готовые вошли с ним на брак, и двери затворились. Им нет необходимости лично присутствовать на брачной церемонии, поскольку она совершается на небесах, а они находятся на земле. Последователи Христа должны ожидать возвращения Господина своего с брака, но они должны понимать Его работу и верою следовать за Ним к престолу Божьему. Именно в этом смысле и сказано, что они вошли на брачный пир. В притче говорится, что только те вошли на брачный пир, кто имел масло в своих светильниках. Те, кто, познав истину Священного Писания, обрели также дух и благодать Божью, кто среди мрака тяжелейших испытаний не терял терпения, обращаясь к Библии в поисках большего света, те постигли истину о небесном святилище и о новом служении Спасителя, и верою последовали за ним во святое святых. И все, кто через свидетельство Священного Писания принимает эти же истины, с верой следя за тем, как Христос предстает перед Богом, чтобы выполнить последнюю часть своего посреднического служения, а в конце его принять свое царство, все эти люди символически изображены вошедшими на брачный пир. В притче, изложенной в 22 главе Евангелия от Матфея, использован тот же символ брачного пира, и там ясно сказано, что следственный суд совершится до брака. Перед брачным пиром входит царь, чтобы посмотреть, все ли гости одеты в брачные одежды, то есть все ли непорочны, омыты и убелены кровью Агнца. Не имеющий на себе подобной одежды, найденный слишком легким, изгоняется, а все найденные при испытании одетыми в брачные одежды принимаются Богом и удостаиваются чести войти в Его Царство и сесть с Ним на престоле Его. Этот осмотр людей и окончательное определение тех, кто подготовлен для Царствия Божьего, совершится во время следственного суда, как завершающее служение в небесном святилище. Когда следственный суд будет закончен, когда дела последователей Христа всех столетий будут рассмотрены и решение по ним принято, только тогда окончится время испытания, и двери милости закроются. Итак, одна короткая фраза «И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились» охватывает всю последнюю фазу служения Спасителя и подводит нас к тому времени, когда великая работа по спасению человека будет завершена.
Служение в двух отделениях святилища.
Когда в земном святилище, которое, как мы уже видели, было прообразом небесного, первосвященник в день искупления входил во святое святых, служение в первом отделении святилища заканчивалось. Бог повелел: ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его. Поэтому, когда Христос вошел во святое святых, чтобы выполнить последнюю часть своего искупительного служения, он прекратил служение в первом отделении. Но когда служение окончилось в первом отделении, оно началось во втором. Когда первосвященник в прообразном служении выходил из первого отделения святилища в день искупления, он являлся пред Богом, чтобы представить ему кровь жертвы за грех за весь Израиль, искренне раскаявшийся в своих грехах. Так и Христос закончил только часть своего посреднического служения и приступил к другой части, все так же умоляя Отца вменить кающимся грешникам заслуги его пролитой крови. Этот вопрос в 1844 году был непонятен адвентистам. После того, как время ожидаемого пришествия Спасителя прошло, они все еще продолжали верить, что Он вот-вот явится, будучи убеждены, что живут во время великого кризиса и что посредническое служение Христа пред Богом завершилось. Им казалось, Библия учит о том, что время испытаний людей окончится незадолго до фактического пришествия Христа во славе. При этом они основывались на текстах, указывавших на время, когда люди в слезах будут стучать в закрытую дверь благодати, но она больше не откроется. И они задались вопросом, не является ли дата, на которую они назначили пришествие Христа, началом времени скорби, которое должно было непосредственно предшествовать Его возвращению. Сделав все возможное со своей стороны, чтобы предостеречь людей о близости суда, они посчитали, что их работа для мира окончена, и бремя ответственности за спасение грешника снято с них. А на насмешки и издевательства, сыпавшиеся на них, они смотрели как на доказательство того, что Дух Божий оставил тех, кто отверг Его благодать. Все это утверждало их во мнении, что время испытания закончилось, или, как они выражались тогда, дверь милости закрылась.
Открывается другая дверь.
Но при исследовании вопроса о святилище их озарил более яркий свет. Теперь они убедились в том, что были правы, полагая, что окончание в 1844 году 2300 дней знаменует собой важное событие. Хотя дверь надежды и милости, через которую на протяжении 18 веков люди обретали доступ к Богу, действительно закрылась, отворилась другая дверь, и прощение грехов стало возможным для людей через ходатайство Христа во святом святых. Заканчивалась таким образом только одна часть его служения, чтобы уступить место другой. Дверь в небесное святилище, где Христос продолжал свое служение за грешника, все еще была открыта. Тогда они поняли истинное значение слов Христа в книге Откровения, сказанных им специально для церкви их времени. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Те, кто верует, следует за Иисусом в великой работе искупления, пользуются и плодами его посреднического служения ради них. А отвергающие свет об этом служении, конечно, не получают от него пользы. Иудеи, отвергшие свет, данный им при первом пришествии Христа, и отказавшиеся уверовать в Него как Спасителя мира, не могли получить прощение через Него. Когда Иисус после Вознесения вошел со Своей кровью в небесное святилище, чтобы излить на Своих учеников благословение Своего посреднического служения, иудеи остались в полнейшем мраке, продолжая совершать бесполезные жертвоприношения. Служение прообразов и теней кончилось. Та дверь, через которую люди прежде находили доступ к Богу, закрылась. Иудеи отказались искать Его там, где только можно было найти Его, в небесном святилище. Поэтому они не обрели никакого общения с Богом. Для них дверь захлопнулась. Они не признали Христа как истинную жертву и единственного посредника перед Богом. Следовательно, они и не могли воспользоваться плодами Его посреднического служения. То положение, в котором оказались неуверовавшие евреи, является прекрасной иллюстрацией состояния тех беспечных и неверующих христиан, которые сознательно игнорируют служение нашего милосердного первосвященника. В прообразном служении, когда первосвященник входил во святое святых, всему Израилю предписывалось собраться вокруг святилища и самым торжественным образом смирить свои души перед Богом, чтобы таким путем получить прощение грехов и не быть отлученными от общества. Насколько же важнее нам в этот действительный день искупления понять работу нашего первосвященника, а также свой личный долг.
Трагические результаты отвержения Божьего предупреждения.
Люди не могут безнаказанно отвергать те предостережения, которые Бог в своей милости посылает им. Во дни Ноя с небес была послана весть, и спасение людей зависело от того, как они отнесутся к этой вести. И поскольку они отвергли все предостережения, Дух Божий отошел от греховного рода человеческого, и он погиб в водах потопа. Во времена Авраама, когда милость Божья перестала взывать к виновным жителям Содома, все погибли в небесном огне, кроме Лота, его жены и двух дочерей. Так было и во дни Христа. Сын Божий сказал, обращаясь к неверующим евреям того поколения, «Се оставляется вам дом ваш пуст». И, обращаясь к последним дням, та же безграничная сила провозглашает, что тем, кто не принял любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Так как они отвергают учение Его Слова, Бог отнимает у них свой дух и оставляет их во власти того заблуждения, которое они возлюбили. Но Христос продолжает ходатайствовать за человека, и свет истины будет дан всем, кто ищет Его. Хотя вначале это и не было понятно адвентистам, впоследствии все стало ясно благодаря Священному Писанию. Когда прошло время ожидания, в 1844 году наступил период величайшего испытания для тех, кто по-прежнему придерживался адвентистской веры. Единственным светом, утверждавшим адвентистов в истинности их позиции, был тот, который направлял их разум к небесному святилищу. Некоторые отреклись от своего убеждения в правильности исчисления пророческих периодов и приписывали человеческому или сатанинскому воздействию то могущественное влияние Святого Духа, которое сопровождало адвентистское движение. Другие же люди были твердо уверены в том, что Господь руководил ими в пройденном испытании, и, ожидая, бодрствуя, молясь о познании воли Божьей, они поняли, что их великий первосвященник приступил ко второй стадии своего священнического служения. И, верою, следуя за ним, они поняли также и смысл заключительной работы Церкви на земле. Они получили ясное и определенное понятие о первой и второй ангельской вести. И теперь были подготовлены к тому, чтобы принять и возвестить миру торжественное предостережение третьего ангела, данное в 14 главе книги Откровения.
Святилище и суббота.
«И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». Ковчег Божьего завета находится во святом святых, во втором отделении святилища. А время служения в земной скинии, которое являлось образом и тенью небесной, это отделение открывалось только в великий день искупления для очищения святилища. Поэтому утверждение, что на небе отверзся храм Божий, и в нем был виден ковчег завета его, указывает на открытие святого святых в небесном святилище в 1844 году, когда Христос вошел туда, чтобы приступить к завершающему служению искупления. И те, кто верою последовал за великим первосвященником, когда он начал свое служение в святом святых, увидели ковчег его завета. Размышляя о святилище, они поняли перемену, происшедшую в служении Спасителя, поняли, что теперь он совершает служение перед ковчегом Божьим, вменяя грешникам заслуги своей кровью. В ковчеге завета, который находился в земной скинии, лежали две каменные скрижали с заповедями Божьими. Ковчег служил только местом, где хранились скрижали закона. Его ценность и святость обуславливалась содержащимися в нем божественными заповедями. Когда на небе отверзался храм Божий, был виден ковчег его завета. Внутри святого святых небесной скинии свято хранится божественный закон. Тот самый закон, который был провозглашен Господом среди громовых раскатов на горе Синай, и который он сам начертал своим перстом на каменных скрижалях. Закон Божий в небесном святилище является грандиозным подлинником, точнейшая копия которого была начертана на каменных скрижалях и записана Моисеем в Пятикнижии. Те, кто понял всю важность этого вопроса, убедились таким образом в незыблемости и святости божественного закона. Как никогда раньше, они поняли силу слов Спасителя. «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Матфея, 5 глава. Закон Божий, как откровение Его воли, отображение Его характера, пребывает вовек, как верный свидетель на небе. Ни одна заповедь не была отменена в нем, ни одна йота, ни одна черта. Псалмопевец говорит: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Все заповеди Его верны, тверды навеки и веки». В самом сердце десятисловия находится четвертая заповедь, как она была провозглашена еще в самом начале. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай его на никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Дух Божий оказал свое святое влияние на сердца тех, кто размышлял над его словом. Они не могли отделаться от настойчивой мысли, что по неведению нарушают эту заповедь, не соблюдая день покоя Творца. Они занялись изучением причин, побудивших людей праздновать первый день недели вместо дня, освященного Богом, и не могли найти в Священном Писании никакого основания для устранения четвертой заповеди или же о переносе субботнего дня. Первоначальное благословение, покоящееся на седьмом дне, никогда не оставляло его. Стремясь всей душой познать волю Божью, они осознали себя виновными в нарушении его закона, и глубокая печаль овладела ими. Тогда-то, желая доказать свою верность Богу, они и начали святить его субботу. Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их веру. Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то закон, сохранявшийся в ковчеге завета на земле, представлял собой точную копию закона, находящегося в ковчеге завета на небе, и что принятие истины относительно небесного святилища включало в себя признание требований закона Божьего и обязательства соблюдать субботу согласно четвертой заповеди. В этом и кроется секрет упорного и решительного сопротивления гармоничному толкованию Священного Писания, которое указывает на служение Христа в небесном святилище. Люди старались закрыть дверь, которую распахнул Господь. Но тот, кто отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, сказал: «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Христос отворил дверь, то есть начал служение во святом святых, и из отверстой двери небесного святилища на землю пролился свет. Все увидели, что четвертая заповедь – часть закона, хранящегося в небесном святилище. То, что Бог постановил, человек не может отменить. Принявшие свет о посредническом служении Христа и незыблемости закона Божьего обнаружили, что именно эти истины отражены в 14 главе книги Откровения. В этой главе содержатся три предостережения, которые должны приготовить жителей земли ко второму пришествию Господа. Слова «Ибо наступил час суда Его» указывают на завершающие труды в служении Христа для искупления людей. Они содержат в себе истину, которая должна быть возвещена людям, прежде чем Спаситель окончит свое посредническое служение и придет на землю, чтобы забрать свой народ к себе. Следственный суд, начавшийся в 1844 году, будет продолжаться до тех пор, пока не решится участь каждого, живого или мертвого. Следовательно, он будет длиться до конца времени испытания. Для того, чтобы люди могли предстать на суд, весть повелевает им убояться Бога и воздать Ему славу, поклониться сотворившему небо и землю, море и источники вод. Последствия принятия этих вестей описаны в слове. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Книга Откровения, глава 14, стих 12. Чтобы подготовиться к суду, необходимо соблюдать закон Божий. Этот закон и будет служить на суде мерилом характера. Те, кто принял свет о святилище и незыблемости закона Божьего, преисполнились радостью и изумлением, видя красоту и гармонию, открывшейся им истины.